Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья-зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Радиожурнал, если помните, если знаете, посвящен сотрудничеству и дружбе, и экономическим, и человеческим, и культурным взаимоотношениям между белорусами и россиянами. Мы с помощью этого журнала почаще с вами бываем в Минске, чем в реальной жизни, заглядываем к нашим экспертам, выясняем там политические нюансы, которые так или иначе возникают. У нас есть толмачи, есть специальные люди, которые трактуют нам разные белорусские новости. Вот по этой схеме мы будем действовать и дальше. И те, кто слушают нас часто, они знают, что практически каждый выпуск и номер нашего радиожурнала открывает Вадим Францович Гигин. Он сейчас возглавляет Белорусское общество знания, а вообще это философ, журналист, политолог. Его говорят теперь, что чаще можно и на российском телевидении увидеть, да, он появляется на наших ток-шоу и в разных программах, и это очень правильно. Кажется, сопредседатель нашего движения «Друзья-сибры», это сообщество журналистов и блогеров России и Белоруссии, вот он у нас обычно отвечает на самые насущные вопросы. Мы с ним так любим пообсуждать, подебатировать, подискутировать, иногда проходя по некоторым остриям проблем, как нам кажется, по крайней мере, не знаю, радиослушатели так ли считают. Вадим Францевич, мы с вами тут все Украину обсуждали, наши взаимоотношения, а тут вдруг бац, и расцвел Казахстан. Неожиданный совершенно такой поворот для многих был, не знаю, может быть, для вас ожиданный, но чтобы вот так, по-киргизски я бы сказал, вот так в бывшей столице, в главной, второй столице или главной столице, вот эдак мародеры появились, и такая опасность возникла над Казахстаном и над нами, и вдруг перед нами, по крайней мере, точно совершенно возникла, это было неожиданно. То, как мы здорово, как мы лихо, я бы даже сказал, Россия с Белоруссией в это дело вникли, пользуясь инструментарием ОДКБ, и между нами говоря, по-моему, и опытом конфликта в 2020 году, когда мы тоже, слава богу, до таких действий не дошло, там хватило даже просто спокойного заявления о том, что в случае чего Россия поддержит, военный контингент полицейский как минимум зарезервирует. Этого хватило. В Казахстане пришлось идти дальше. Итак, мы продемонстрировали, как мы можем такие конфликты помогать своим соседям, своим друзьям, партнерам решать. Какие мы с вами должны уроки из этого извлечь?
Ну, я думаю, что, во-первых, на самом деле, один из уроков, что постсоветское пространство, оно перестало существовать как таковое. Вот мы еще здесь, Россия и Беларусь, понимаем друг друга, у нас схожие жизненные установки, представления, и во многом этому помогает союзное государство. А что происходит в Узбекистане, в Казахстане, Туркменистане, мы не так хорошо знаем. И в Беларуси не хватает специалистов по данному вопросу, но здесь, мне кажется, проблемы и вызов гораздо больше для России. Потому что никто не мог предсказать то, что произойдет в Казахстане. И насколько я вот представляю себе академическое сообщество, дипломатическое да, сообщество Российской Федерации, то этот регион таким считается непрестижным. Как бы не тем, которым стоит увлекаться. В итоге сейчас в России мы просто ощущаем, встречаясь на различных диалоговых площадках, круглых столах, конференциях, недостаток квалифицированных специалистов по постсоветскому пространству. И в ближайшие несколько лет, а может быть и в долгосрочной перспективе, для России это будет очень большая проблема. Просто перестаем понимать те процессы политические, которые происходят. И в этой связи сразу становится очевидным, насколько более продвинутый, более высокого уровня проект союзного государства. Вот иногда говорят, а вот зачем он нужен, что он фиксирует, какие здесь вопросы. Но вот сравнивая с тем, что произошло в Казахстане, а тем более те отношения, которые выстраиваются между некоторыми другими бывшими советскими республиками, мы просто убеждаемся, насколько здесь мы близки. И то, что тот пример, который вы приводили, когда не понадобилось никаких резких шагов для того, чтобы разрулить ситуацию 2020 года, и сейчас надо было проводить фактически, пусть и в ограниченном масштабе, но полноценную военную операцию в Казахстане.
Да.
Вот это вот очень важно. Еще один момент – это то, что нельзя недооценивать какие-то внутренние проблемы, которые накапливаются. Ни в коем случае нельзя их загонять под половик, заметать, как в Беларуси говорят.
Да.
В Казахстане был построен красивый фасад. И мы им ходили, восхищались, говорили, ой, как все красиво, сколько на это понадобилось денег, какая вот новая красивая столица. А за этим скрывались многолетние, может быть, даже много десятков лет копившиеся проблемы, которые сейчас и выстрелили. При анализе, допустим, внешних факторов, если там вмешивается какой-то противник, то, безусловно, он как ковид тот, пользуется нашими внутренними болячками и потом по ним болезненно бьет. Вот это такие важные и, возможно, не самые лицеприятные выводы, которые проистекают из этой сложной ситуации.
Да, Вадим Францевич, пользуясь тем, что мы с вами всегда откровенно говорим про разные темы, вот смотрите, сейчас там памятник Назарбаеву снесли. Значит так, между делом взяли и снесли. Все это происходит, в общем, на фоне такой построенной и казавшейся нам достаточно упроченной такой восточной, но такой своеобразной такой прочной конструкции политической, где Елбасы, где есть Назарбаев в том или ином качестве, но, несомненно, лидер нации. Есть президент, есть силовики, есть все, есть... И вдруг мы обнаруживаем, что вся эта конструкция расшибается довольно быстро, и бог знает, что бы с ней произошло, если бы не те самые решительные действия, в том числе и президента Казахстана, который дал такое распоряжение, воспользоваться договором ОДКБ и ввести войска. Этого хватило для того, чтобы горячие головы каким-то образом охладить. Но когда мы создаем такие политические конструкции, я сейчас намекаю, прямо вам скажу, у меня волнение меня берет, когда я слышу о том, как политическая конструкция в Белоруссии, в новой конституции, которую, в общем, сейчас обсуждают, у меня возникают смутные сомнения, как говорил один кинематографический персонаж, меня терзают смутные сомнения. А мы случайно в Белоруссии не получим какую-то тень, похожую на Казахстан? Тоже ведь выстраивается такая сложная система при верховной власти, а при ней же президент, потом правительство, потом парламент никуда не делся, все здесь, все на месте. Но ситуация все равно, сейчас аналитики говорят, возникла ситуация двоевластия, как минимум. Вы видите эти опасности, или вы их игнорируете, или вы, заранее их обсуждая, как-то минимизируете? Потому что, мне кажется, наш человек, я на вашей программе, чего там уже скрывать, на вашей программе, ведущим которой вы являетесь, сказал, наши люди, и русские, и белорусские, очень хотят понимать, кто в доме хозяин, кто в доме начальник, кто руководитель главный, кто главнее, кому в случае чего, и так далее, и так далее. Вот как с этой точки зрения... Может быть, я длинновато тут заход сделал, но вот с этой точки зрения к вам казахстанские события.
Подход этот правильный, мы эти опасности тоже проговариваем, мы их видим. Ну, здесь что нужно отметить, что любая новая политическая конструкция, она чревата вызовами, угрозами, случайностями, неизвестностями. Никто 100% гарантии не даст. Мы можем к этим 100% приблизиться, но полностью обезопасить себя, безусловно, не сможем. Есть, конечно, вариант ничего не делать, но этот вариант, опять-таки, он чреват накоплением застойных явлений, консервацией политической системы, а это тоже рано или поздно приведет к ее деформации, более или менее жесткой. Не хочу говорить слово кровавый, но вы понимаете, о чем
да,
я говорю.
Да, да,
то есть
да.
Она просто может изнутри взорваться,
мы же видим все это,
любая форма, если ты там газ нагнетаешь, она так или иначе взорвется. То есть сохранять уже просто, ничего не меняя, нельзя. Требование времени изменить. Я бы сказал на самом деле, что вот анализируя, и мы много публиковали на эту тему материалов, анализируя то, что произошло в Казахстане, там ведь не форма, ну, если угодно, транзит или преемственности, или передача поколения от поколения эстафеты этой, она не сработала. Коррупция. Компрадорская буржуазия, высокая зависимость от стран Запада, неудачная вестернизация, несвоевременная либерализация, извините за это обилие слов «зация», но в данном случае они наиболее ярко характеризуют то, что стали делать в Казахстане. Выстроив некую конструкцию, и, в общем-то, правильно, они ее затем стали рушить некими поспешными, непродуманными шагами, помноженными на коррупцию и неустойчивость власти. Вы знаете, некоторых там силовиков мы, конечно, сочувствуем, те, которые погибли, были ранены, пострадали. Угу. Но с другой стороны, ну давайте представим, если коррумпированный участковый или начальник РУВД, сидящий на крышевании там целых районов, рынков там, он что, будет думать о том, как ему защищать себя, власть, государство? Он будет думать совершенно о других вещах. И затем становиться жертвой этих событий. Вот всю эту надстройку ситуация вскрыла. Она была покрыта таким золоченым, золоченой оберткой в красивой фольге, в дорогой бумаге, да, о которой все говорили «вау». Да. А внутри оказалось, извините, уже просроченный товар. Но это ж вовсе не означает, что нужно отказаться там от оберточной бумаги. Просто нужно делать все более качественно, не быть самоуверенными, не думать, что ты умнее всех. Понимать, что период вот этого транзита, обеспечения преемственности, это самый уязвимый период для любой системы. Я хотел бы вам напомнить, что революция редко когда происходит в жестком режиме. Революция происходит в тот период, когда та или иная система начинает либерализовываться. Что это правда. И произошло, собственно говоря, в Казахстане.
Вот история еще и вот, на мой взгляд, о чем? О том, что эти... Действительно, вот вы сказали, красивая обертка есть у государства, у страны под названием Казахстан, ну и у многих других. Обертка есть, а вот что внутри? Слушайте, вы когда на латиницу переходите, когда нос воротите от... называете это таежным, вы называете таможенный союз, помните, был такой таможенный союз, он в конечном итоге трансформировался в евразийский. Вы его называете таежным. Я сам приехал в одну из столиц вот этих республик, вышеперечисленных вами, и говорит, а, вы из таежного союза. Понимаете? Вот вы все это делаете, делаете, потом в какой-то момент, бах, это все начинает рушиться, и оказывается, вам это все пригождается. Вот это, мне кажется, что надо воспользоваться этой ситуацией и казахским, и не казахским, и российским, и белорусским, всем политическим деятелям для того, чтобы сейчас вот эту оберточку-то, вот эту вот золоченую бумагу-то посбрасывать кое с чего.
Белорусские новины. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская нация окончательно сформировалась только в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему, сказал он на совещании по вопросам реализации исторической политики.
Вот такая новость, и, на мой взгляд, она чрезвычайно важна. Особенно она важна, если вслед за тем, что процитировано в самой новости, посмотреть, а что еще сказал Александр Григорьевич Лукашенко про белорусскую нацию, про белорусскую историю, а он сказал чрезвычайно важные вещи. И они несколько меняют картину того, как позиционировала себя Беларусь прежде, в концерте восточноевропейских государств, и сказано то, о чем предпочитали помалкивать, сказано то, что из добрых побуждений, из добрососедских побуждений не афишировалось и не выставлялось на первый план, но уж коли нет добрососедских отношений, а та конфликтная ситуация, эти тревожные дни, которые в Беларуси были в конце 2020 года, ясно дают нам понять, что этого добрососедства нет и в ближайшее время не предвидится. В связи с этим очень важный момент, я еще процитирую Александра Григорьевича. Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем период Речи Посполитой оккупации белорусской земли поляками, этноцидом белорусов. Это серьезное очень заявление. Такого не звучало никогда в обозримом прошлом. А что это было для наших предков? Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян, но народ выжил и сохранил самобытность. В связи с этим еще одна цитата, на мой взгляд, тоже чрезвычайно важная. Свою историю мы переписывать не должны, и мы это делать не будем, по крайней мере, при нынешнем президенте. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты, если они даже задевают чьи-то амбиции или национальные чувства, как в случаях с преступлениями белорусских, а также польских, литовских, украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Недопустимо только критически смотреть на советское наследие, скромно замалчивая достижения и победы эпохи. Вот такое важное заявление, вот такое важное выступление. Мы попросили его прокомментировать доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Евгеньевича Коктыша. Кирилл Евгеньевич, ну, там большое многоаспектное заявление, но я знаю, что у вас есть точка зрения, что, ну, в общем, она правильная, наверное. Все начинается с экономики, все начинается с некоторых важных вещей, которые заложены в Советском Союзе были. И именно это составляет основу прочности любого государства и любой нации, если они на этом решительно хотят базироваться, если для них это важно, если они хотят это продолжать.
Постановка вопроса абсолютно правильная, абсолютно корректна. Потому что главное, чем отличается Беларусь от своих восточноевропейских соседей, это высокая степень индустриализации. Угу. То есть, когда Александр Григорьевич говорил, что все мы вышли из Советского Союза, в первую очередь, конечно, имеется в виду это, потому что индустриальная деятельность – это то, что подарил Беларусь Советский Союз. И это ровно то, что уберегло Беларусь от попытки вот цветного переворота, который, соответственно, мог случиться в 2020 году, и обеспечил, в общем-то, ее фундаментальную устойчивость. Потому что, если мы посмотрим на остальные восточноевропейские страны, то, по большому счету, в отношении них, в отсутствии Советского Союза, реализовалась та самая доктрина Вильсона, которая была сформулирована в 20-е годы 20 века. Она предполагала, что страны эти останутся аграрными, и, по сути, единственным технологичным донором для них будут Соединенные Штаты, которые индустриализацию в тот момент успешно привели. А вот Восточная Европа не провела. И в этом плане стремление, в общем-то, тогдашних Соединенных Штатов любой ценой раздробить империи на национальные государства, оно в первую очередь как раз-таки руководствовалось пониманием того, что малая страна имеет всегда свой технологический потолок, и что в случае, если вот эта вот нарезка, она произойдет до того, как индустриальный порог будет перейден, то, в общем-то, ведущая технологическая, экономическая роль Соединенных Штатов будет вечной. То есть, как мы видим, эта доктрина, она вполне сработала после распада Советского Союза. Советский Союз позволил своей части Восточной Европы этого благополучно избежать. Ну и, как мы видим, в общем-то, как раз ровно благодаря советскому наследию Беларусь и устояла, и обрела свою устойчивость, и в том числе и формулирует свои моральные принципы на сегодня.
Пока вы говорили, у меня подкапливался вопрос. А почему индустриализация не спасла Украину? А ведь тоже ничего себе. Она, конечно, аграрная страна и так далее. Но там какая промышленность была? Как это так?
Донбасс, во-первых, спасла.
Во-первых, Донбасс спасла. Хороший ответ. Так.
Во-вторых, если посмотреть на, опять же, украинское, еще одна вещь, что украинское предприятие, большей частью это половинки бывших союзных предприятий.
А, интеграция была очень мощная, да, если Антонова вспомнить и так далее.
Предприятия, как правило, были монополистами. То есть они своих половинок не имели.
Как интересно, есть, да.
И слушайте, это сыграло свою скверную шутку, потому что бывшие половинки, украинские и российские, стали взаимоконкурентными. Угу. И, соответственно, прибавилось здесь достаточно сильное отталкивание, что вкупе с олигархизацией Украины сделало их реинтеграцию практически невозможной. А в Беларуси таких конфликтов не было. То есть, понятно, в этом плане шла о совмещении с рынками, о сохранении индустриализации той ценой и совершенно неконфронтационным образом для российских белорусских отношений. Тот факт, что Беларусь оказалась устойчива по отношению к этим революциям, тот факт, что она оказалась устойчива по отношению к ряду других факторов, отторгла национализм, отторгла буржуазно-демократические ценности. Потому что в 2020 году было два драйвера. Это, соответственно, запрос на буржуазную революцию и запрос на националистический переворот. И сейчас самое время формулировать свою национальную идеологию, свои ценности. В этом плане очень, кстати, Беларусь вспомнила, например, что в годы Второй мировой войны она оказалась единственной восточноевропейской страной, которая евреев спасала, в том числе ценой риска и ценой собственной жизни, в отличие от всех восточноевропейских соседей, которые, напротив, пытались, в общем-то, из этого извлечь какие-то свои материальные и прочие бонусы.
Вот так в жизни всегда бывает. Какие-то испытания, какие-то треволнения и трудности, которые выпадают на долю человеку или государству, они в значительной степени и глаза открывают на прошлое. И вот следующая новость, которую мы сейчас вам прокрутим, И она эту мысль очень явственно подтверждает.
Белорусские новины. Беларусь осудила марши памяти Бандеры на Украине. Посольство Беларуси на Украине направило в МИД этой страны ноту протеста после марша украинских радикалов 1 января в Киеве, к которым под символикой коллаборационистов гитлеровской Германии примкнули белорусские радикалы.
Прозвучала новость такая, ну, скажем, в русле нашей сегодняшней программы. Так уж получилось, такие новости. Какие новости, такая программа. Мы прокомментировать ее попросили журналиста-международника, корреспондента «Комсомольской правды» Эдварда Чеснокова. Эдвард, вы с нами?
Да, я с вами. Но новость эта, безусловно, хорошая. Не совсем понятно, правда, почему все предыдущие годы, а эти все бандеровские шабаши продолжаются там десятилетия, не обращали внимания, но, тем не менее, подвижки не могут не показаться оптимистичными. В то же время хочу сказать, что осуждение на уровне посольства – это все-таки там не осуждение на уровне МИДа или даже на еще более высоком уровне, поэтому куда идти еще есть, безусловно. Надеемся, к следующему году это не просто будут осуждения, но и какие-то конкретные меры. Ведь всем же известно, что до недавнего времени заметная часть ГСМ, бензина, дизеля, которым снабжалась так называемая украинская АТО на Донбассе, по сути, карательная операция, всем известно, что это снабжение шло с севера через Белоруссию, через реэкспорт российской нефти. И понятно, что наведение порядка вот в этих вот схемах, оно не менее важно, нежели словесное осуждение всякой этой бандеровской нечисти. Хотя, опять же, нельзя не отметить, пусть запоздалые, но все же шаги Белоруссии, например, она действительно, тут я не спорю, начала переориентировать экспорт своих нефтепродуктов с прибалтийских портов. В Прибалтике, как мы знаем, там тоже маршируют потомки местных коллаборационистов.
Да не, ну конечно, Эдвард, конечно. Да. Просто тут есть гамбургский счет и не гамбургский счет. По гамбургскому счету, а что, Россия не должна была прекратить дипломатические отношения с Прибалтикой, когда они русских людей сделали не гражданами? Разве не должны были это сделать? Должны. А если уж у нас такая битва идет за Донбасс и за все остальное, так а что, мы не должны, в общем, умерить пыл? У нас, понимаете, война с Украиной, с одной стороны, с другой товарооборот растет. Ну, не растет, правда, но, в общем, достаточно велик остается. Поэтому вот этот гамбургский счет-то не включен еще. Я не знаю, кстати, хорошо ли это или плохо, когда уже гамбургский счет включается. Это уже что-то, я думаю, войной попахивает.
После гамбургского счета, да, уже остается последний довод королей. Хочу все-таки заметить, что хотя бы, например, немногие об этом знают, но Россия включила, причем уже давно, уже несколько лет, как целый ряд украинских чиновников, вот замаранных в этой отъявленной ренацификации, включила в свои санкционные списки. Ну, наверное, это, может быть, не так сильно было бы, как отмена товарооборота, но, тем не менее, это знак.
Я согласен. Я думаю, что вот для всех этих чиновников и всех этих людей, которые шатаются по киевским улицам с факелами и кричат там бесчеловечные лозунги и не стесняются называть себя фашистами, бандеровцами и так далее, когда-нибудь да придет им пора за это все отчитаться. Не обязательно перед Богом, перед людьми сначала придет отчитаться. Просто давайте будем приближать потихонечку, по мере сил, это время, эту пору.
Ну, разумеется, вот Израиль осудил, например.
Да.
Мы тут не одиноки на международной арене.
Ну, это правильно, и хорошо, еще бы не хватало, чтобы Израиль. Хотя я знаю многих евреев, которые сквозь пальцы смотрят вот на это дело, но мне кажется, что вот Израиль тут подает прекрасный пример нам. Ну, на этом мы точку не ставим. Я ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Предлагаю вам вернуться через несколько минут и послушать нас. У нас еще в запасе есть много интересных новостей и не менее интересных комментариев к ним.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал друзья, сябры.
Ну что, уважаемые радиослушатели, еще раз всем доброго вечера. На радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья Сибры» продолжает свою работу после небольшого новостного перерыва. И я, его ведущий, Владимир Мамонтов.
Белорусские новины. Дмитрий Песков. Россия не бросит Беларусь в условиях санкций. Это заявление пресс-секретарь президента Российской Федерации сделал из-за отказа Литвы от транзита белорусских калийных удобрений из-за американских санкций в отношении Минска.
Прокомментировать эту новость мы попросили Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Елена Николаевна, вот это заявление «мы не бросим друг друга, мы не оставим друг друга» – это же ведь не риторика только, правда?
Ну, давайте как-то, когда рационально-эмоциональное попробуем
давайте,
соединить.
Давайте.
Вообще, конечно, последние 18 месяцев, это очень сложный период для Беларуси, потому как принято 5 пакетов санкций в отношении нас, и готовится уже 6-й. Конечно, санкции – это, ну, скажем так, меч такой обоюдоострый, страдают все. И те, кто их принимает, и те, на кого они направлены, страдают страны, бизнесмены, в конечном итоге простые граждане. Вот у нас введены действительно секторальные санкции, которые затронули очень наши чувствительные сферы. Это и торговля калийными удобрениями, и нефтепродуктами. Вот. Но я бы сказала, что у нас нет ни вот какого-то такого шапкозакидательства, ни какого-то такого вот ни страха, ни паники. Настроение у людей абсолютно нормальное. На форумах, посвященных этой теме санкционки, да?
В соцсетях вы имеете в виду, да?
Я увидела много очень таких очень бодрых, позитивных комментариев. Напугали бабу высокими каблуками. Мол, напугали Беларусь санкциями, которая живет в этих условиях уже на протяжении вот последних 10, а то и более даже лет. Но почему у нас вот есть какая-то уверенность в завтрашнем дне? Потому как у нас рядом не просто, вот как говорят, сухое слово, да, партнер, а потому что рядом друг находится, друг сильный, друг мощный, с большим потенциалом, который никогда нас не бросал и не бросит в беде, как и мы его. И вот это вот ощущение, вот эти новости, которые приходят из российской стороны, они, конечно, нас поддерживают, бодрят, и психологически люди настроены очень позитивно. Мы уже заговорили о том, что, возможно, даже вторую атомную станцию будем совместно с Россией строить. Да,
да, это правда.
С космосом у нас очень такие прочные связи, и на уровне президентов уже озвучена мысль о том, что можно подготовить нам и своего белорусского космонавта. Это все позитивные новости, да. И вот судя по отзывам, по комментариям людей, по разговорам с людьми, есть ощущение, что у нас нету какого-то такого вот большого беспокойства о завтрашнем дне. Настроение абсолютно. Это вот больше обсуждается в среде, конечно, политологов, экспертов, которым всегда нужна какая-то вот пища для их дискуссий, для их диалогов.
Давайте на слове «пища» мы сейчас, так сказать, сделаем поворот в дискуссии, я бы сказал. Дискуссии не получилось, но сделаем поворот.
Худкая лыжка.
Мы как-то с вами шутили и сказали, когда в России не хватит картошки, Беларусь перешлет. Когда в Беларуси не хватит картошки, Россия поделится. И тут, мне кажется, мы очень изящно, мы очень с вами изящно на теме картошки переходим к рубрике, которую вы у нас традиционно ведете, и в этом году снова мы с вами будем продолжать про белорусскую кухню нашей речи. Елена Николаевна, а что мы с вами на худкой лыжке будем сейчас обсуждать? Что я буду записывать на бумажечке? Какой очередной рецептик белорусского блюда? Я уже карандашик-то взял. Взял карандашик. Что вы там нам приготовили,
да,
помимо
вот
комментариев?
Да, есть такой стратегический продукт.
Да ладно, неужели про картошку?
Важный,
про ту самую.
И для нашей кухни, и для русской кухни, без которой мы просто вот, ну, не мыслим, наверное, свое существование. Это картошка.
Она самая, мы
картошка.
Угадали. Да. И что мы будем делать? Варить, что ли? Варить и солить, и все? И потреблять? Или как? Или что-нибудь придумаем еще?
Ну, из картошки практически можно приготовить все на свете. Картофельные чипсы, там драники, драчуны, да. Но сегодня мы будем готовить такой классическую картофельную бабку, которую когда-то наши бабушки, дедушки запекали в чугунных горшках. Ну, у нас в Беларуси говорят, в чугунках. Да, и запекали в русской печи.
Вот видите, такая так.
У нас интеграция. Белорусская картошка, запекаем в русской печи.
Так, ну давайте, все, пишу, что делать. Картошка нужно понадобится, ну, вот ей-богу, и чует мое сердце.
Нам понадобится картошка, но как-то, я смотрю, вас не настораживает, что печи нету.
Не, ну что печи?
Придется нам запекать в духовке, а?
Да, печи нету, это правда.
Может, в глубоких противнях, в сковородках или в глиняном горшочке.
Понятно, так.
Да, может быть, вкус не будет такой неповторимый, там, ароматный, как в русской печи, но... Все равно, картошка есть картошка.
Так.
Так, готовы вы записать?
Да, все, давайте.
Сразу
давайте.
Хочу сказать, что процесс приготовления бабки достаточно трудоемкий, длительный.
Ой, мама.
Поэтому, вот, признаю, что даже не во всех ресторанах у нас подают это вот исходное блюдо. Картофельная
записываю,
бабка.
Записываю. Нет, с вами рука об руку я пройду и этот путь изготовления картофельной бабки. Давайте, давайте.
Значит, бабка наша картофельная... Для ее приготовления понадобятся такие ингредиенты. Картофель. Ну, грамм 400. Дальше, грудинка. Грамм 50.
Уже вот хорошо.
Иногда картофельную бабку делают с грибами. Так что вместо грудинки можно добавить грибы, кому как больше нравится. Но мы будем делать такой классический с грудинкой.
Так.
Но предупреждаю сразу, что можно абсолютно спокойно заменить грибами.
Так.
Дальше. Лук репчатый, грамм 50. Мука 30 грамм, сметана 50 грамм, сливочное масло 30 грамм, и масло подсолнечное тоже где-то грамм 30. Соль, перец по вкусу.
Так.
Приступаем к очистке картошки.
Ну это точно вы меня посадите картошку чистить. Так.
Ну помните, что это мужская работа,
это,
да? Мы уже с вами
договорились. Да. Так.
Почистили и натираем на терке. Я признаюсь честно, что я для этого использую миксер.
Понятно.
Специальная насадка и вполне годится.
Да,
но
так.
В классическом варианте картофель нужно натереть на мелкой терке. Дальше поступают двумя способами. Получается, мы натираем картошку, откидываем на дуршлаг и даем стечь лишней жидкости.
Так.
Вот здесь есть таких два момента. Первый момент – сливать или не сливать лишнюю жидкость.
Две школы, две школы существуют.
Сливают.
Так.
Потому как все-таки получается иногда она, ну, консистенция не очень такая приятная. Она не успевает, что называется, вот выпариться. А некоторые считают, что ну ни в коем случае нельзя сливать в духовке. Достаточно горячо, и вся эта жидкость, ну, испарится. Вот, но я предпочитаю не рисковать, и я выливаю лишнюю жидкость.
Правильно. Я тоже бы так сделал.
Да, но нет у нас русской печи, нет у нас вот таких вот мощных духовок. Может, разве что где-то в ресторанах установлены. Но в домашних условиях, дабы чтобы потом лишний раз не расстраиваться, что не получилось у нас это блюдо, а времени много потратили, значит, мы сливаем. Занимаемся грудинкой.
Так.
Мелко порезали. И обжарили с луком. Вот для этого нам подсолнечное масло нужно было. Дальше добавляем эту грудинку вместе с луком, со сметаной и сливочным маслом в картошке. Все тщательно перемешиваем. У нас получилась такая масса, да, картофельная. Мы берем глиняный, ну, представим, что мы это будем делать в глиняном горшочке. Кто-то там будет в сковородке, у кого-то, у кого-то там противень, да, глубокий. Ну, кому как удобнее.
Да.
Обязательно нужно смазать жиром и посыпать сухарями. Горшочек, противень или, или сковородку, да, где мы будем готовить нашу бабку, да. И вот уже потом всю эту нашу подготовленную массу мы аккуратненько выкладываем в глиняный горшочек, который у нас хорошо смазан жиром и посыпан сухарями.
Так,
правильно?
Так.
Вот. Из приправ в бабку что добавляют? Перец, соль, иногда лавровый лист, очень редко майоран. Но некоторые любят вот для придания какого-то изысканного вкуса,
вот, да,
добавляют
да.
его. Дальше разогреваем духовку до 180 градусов. И ставим туда
180.
Посуду так. Вместе с массой, значит, картофельной. И выпекаем, ну, приблизительно 30-35 минут. Вообще, если вот эта картофельная вся масса получилась слишком густой, тогда можно поверхность аккуратно выровнять. И есть еще такой небольшой секретик, который мы раскроем нашей худкой лыжкой.
Так.
Ведь нам всегда нравится бабка с аппетитной корочкой, а не всегда она получается таковой.
Так.
Для этого нужно за 5-7 минут до окончания готовки смазать нашу бабку сметаной. Как есть подмаслить, мы подсметаем.
Подсметаем,
да?
так.
Да, если крышкой у нас накрыта была посуда, мы снимем крышку и увеличим температуру.
Она подсохнет.
И как только увидим такую красивую, аппетитную золотую корочку, то наша бабка готова. Можем доставать и угощать наших друзей, сябров.
Наших друзей, сябров и гостей.
Гостеприимному столу.
Почему она бабка называется, объясните мне. Вот еще, вот это вот интересно. Давайте короткий филологический себе задачу поставим. Вы знаете, почему она бабка?
Почему она называлась бабка?
Да, да.
Вот это
вопрос.
Сложно. Я знаю, что когда-то вот была такая пасхальная выпечка из сдобного теста, да, и было блюдо, кугель называли, да, кугель. Оно прижилось в литовском языке. И говорят, что бабка принадлежит сразу к нескольким кухням, вот, и к литовской, и к еврейской, и к польской.
Ну, почему она бабка?
Да, ну, вот у них там кугель, но у нас
А кугель это что означает? Мы тоже не знаем. Давайте мы тогда филологию поставим себе задачу.
Я думаю, на будущий раз. Может быть, чисто внешне, когда вот достаешь из чугунка, вот,
а, она румяная, красивая.
Бабку, да? Она действительно вот чисто вне по форме чугунка, она похожа на такую вот бабушку.
Может быть. Может быть. Давайте поклянемся к следующей программе филологию уточнить. Вот этот филологический экскурс произведем. Потому что, знаете, у токарного станка есть бабка, она есть даже передняя и задняя. Вы знаете, она совершенно бабку никакую не напоминает, ни старую, ни молодую, но почему-то тоже называется бабкой.
Да, в общем, давайте
сохраним интригу, давайте отведаем бабку, как бы она ни называлась. Хоть бабка, хоть девка, хоть, значит, и в общем, мне кажется...
Да, мы называем ее бабками, называется,
она вкусная,
и
аппетитная.
Тоже почему так называют бабками?
Почему называют бабками, да. Кстати, хорошая мысль.
Вот мы тоже как-то, да, никогда об этом не задумывались, да?
А мы об этом задумаемся.
Изделие кондитерская бабка есть там.
Да, ромовая баба, да.
Да, деньги.
В общем, давайте на будущую программу дадим клятву, что мы этот вопрос по бабкам разберем, хорошо? А пока что, приятного аппетита?
Смачно есть.
Спасибо, Елена Николаевна, спасибо большое.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
И вот с нами снова Вадим Францевич Гигин, теперь немножко в новом обличье, уже как филолог. У нас филологическая тема, знаете, как пошла? Прямо интересно такая. Вот филологическая тема возникла и пошла. Он, как обычно, разбирает такие действительно сокровища, интересные случаи в белорусском, русском языке, сходства, различия, и в славянских языках тоже. Мы страшно эту рубрику сами любим, и всегда с Вадимом Францевичем живенько так это дело все комментируем и делаем маленькие открытия. Что вы там нам приготовили? Что извлекли?
Мы сегодня разберем тему близкую, связанную с отдохновением неким после трудов праведных и после тяжелых праздников. Вот как вы думаете, что на... Вы знаете слово «диван» такое?
Диван. Ну,
Владимир Константинович.
Да, мы когда-то с лауреатом Нобелевской премии, работником «Комсомольской правды» Дмитрием Муратовым создавали даже такую диванную партию. Это предполагалось,
вот,
что политик лежит на диване и отражает.
Предмет мебели, да, какой-то такой мягкий.
Мягкой мебели.
А вот в белорусском языке абсолютно не так. Если вы скажете по-белорусски «прилечь на диван», то подумай, что вы хотите поваляться на полу, потому что по-белорусски «диван» – это ковер. Звучит, да. Вот видите, вот слова похожие в русском и белорусском языке, означают они совершенно разные. А то, что вы хотели создать с Дмитрием Муратовым, по-белорусски бы звучало как канаповая партия. Потому что по-белорусски диван звучит как канапа. А в русском языке канапешки – это такие маленькие
бутербродики, которые
раздают на банкетах. Вот я к чему это говорю, да. На самом деле, вот разные влияния разных языков на нашей традиции, оно вот здесь очень тонко ощущается. Мы говорили о словах похожих, с вами уже много в нашей шуфлядке, о словах непохожих и заимствованных, о том, какие у нас есть общие заимствования, какие разные. Вот та же шуфлядка – это заимствование. В белорусском языке, но россияне его не понимают. А вот здесь, в данном случае, диван, в белорусском, еще раз подчеркну, это ковер, в русском – это предмет мебели, и канапа. Да. На самом деле, это тоже заимствование. Диван – это из тюркских языков.
Тюркская,
В Османской империи диваном называлось правительство.
Так вот куда Муратов метил, когда мы с ним создавали диванную
партию. Ну, это ближе, кстати, к ковру. Ну, а канапа, канапе – это как раз-таки заимствование западноевропейской традиции.
Абсолютно верно, да.
Из французского языка, только у нас это превратилось в предмет мебели, а в русском языке пришло в качестве вот такого элемента банкета. В любом случае, так или иначе, всегда приятно прилечь на диван, будь то это диван. Диван, как в русском языке,
большинство
белорусов это понимают, или вот в более классическом варианте, как ковер, который лежит на полу.
Вот только у меня вопрос. У нас в 22-м году нам будет время прилечь хоть на канапе, хоть на диван, хоть куда-нибудь? Что-то какие проблемы все перекочевали. Мы с этого начинали.
Хотелось хотя бы на них немножко присесть для того, чтобы смотреть в глаза друг другу и беседовать. Поэтому я думаю, что время такое мы всегда найдем,
как это делали раньше. Будем стараться. Друзья Сибры продолжают выходить как в формате радиожурнала на радиостанции «Говорит Москва», как сообщество журналистов и блогеров России и Белоруссии также будут существовать и дальше. Посмотрим, что нам, какие мероприятия ковид нам позволит с вами организовать. Может быть, онлайн, а может быть, и что-то в офлайн по старинке сделаем. Будем на это тоже очень рассчитывать. Ну, в общем, друзья Сибры живы и будут продолжать свою практическую и теоретическую деятельность. И вам спасибо. Ну что, дорогие уважаемые радиослушатели, я вам должен сказать, что время летит, и сериал «Друзья Сибры» перекочевал уже в третий сезон. Третий сезон, между прочим. И мы подумали, надо же как-то вспомнить об истоках, о пилотном выпуске, о пилотном номере. В сериальной теме так полагается. И решили мы посмотреть, а какой песней мы открывались? Или, вернее, закрывались? Каждый номер закрывается какой-нибудь песней, но первый выпуск наш, который состоялся в 2020 году, аж в апреле, он как раз песней открывался. Конечно, он открывался песней под названием «Белоруссия», и, конечно, ее исполняли песняры. И мы решили, а чего бы нет, песня красивая, тема никуда не уходит. Мы же России и Белоруссии посвящены, России и Белоруссии. «Друзья Сибры» называемся, «Друзья Сибры». Поэтому решили, повторение «Мать учения», повторим-ка мы песню «Белоруссия» песнеровскую, а я, ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов, попрощаюсь с вами, песню вместе послушаю, да и домой пойду. А вы, наверное, и так уже дома. А если кто за рулем сейчас, например, то желаю вам приятной поездки и тоже хорошо до дома добраться. Ой, чуть не забыл, ведь Вячеслава Шарапова надо упомянуть, ведущего нашей рубрики «Беломания», песняра, про которого я всегда говорил, что бывшие песняры, а бывших песняров не бывает и так далее. Короче говоря, расскажет вам о песне, как всегда, Вячеслав Шарапов. Работает он на «Спутнике Беларусь». Тоже журналист, друг и сябр.
Беломания. Если говорить о песнях, которые раскрывают Беларусь наиболее полно и широко, то сразу приходит на ум ее неофициальный гимн. «Молодость моя, Белоруссия» – совместное творение композитора Александры Пахмутовой, поэта Николая Добронравова, ансамбля «Песняры» и легендарного солиста ансамбля Леонида Борткевича. Эта песня впервые прозвучала 45 лет назад и стала визитной карточкой не только легендарного коллектива, но и самой Белоруссии. Говорю об этом с полной ответственностью, так как лично на протяжении многих лет многократно убеждался в том, как эту песню помнят и любят и на бескрайних просторах России, и на Украине, и во всех бывших республиках СССР. В чем же секрет этого нетленного песенного творения? Безусловно, в гениальном замысле знаменитых авторов Пахмутова и Добронравова, в таланте руководителя песняров Владимира Мулявина и слиянии серебряного тембра Леонида Бартхевича со знаменитым песняровским многоголосием. Вообще, эту песню в синергическом смысле можно назвать идеальной. В ней есть все. И прежде всего, удивительно правдивое и теплое словесное описание. Так живописно и масштабно преподнести сюжет мог только великий мастер художественного слова Николай Николаевич Добронравов. Удивительная картина белорусской природы и подлинного народного героизма сплелись в единый бронебойный снаряд, способный взорвать любую, самую циничную и черствую душу. В третьем куплете песни есть фраза, от которой буквально мороз идет по коже. «Где-то в топе болот погребен остывающий гром». У меня этот мороз по коже идет каждый раз, и при прослушивании, и при исполнении, что дает право рассматривать текст как предмет нейролингвистического воздействия. Структура припева выстроена в полном согласии с законами природы по принципу «вдох-выдох», либо «волна прилива, волна отлива». «Молодость моя, Белоруссия, вдох, песни партизан, сосны да туман, выдох». Песни партизан, алая заря, вдох, молодость моя, Белоруссия, выдох. Это и будоражит, и убаюкивает, это обволакивает реально ощутимой атмосферой, с которой не хочется расставаться. Отдельно хочется сказать об уникальном песняровском многоголосии и об уникальной песняровской формуле звука. Ее секрет таится в умелом использовании всей звуковой тесситуры и полного голосового диапазона, от фальцета, делающего мужской голос женским, до низкого бархатного баса. Но не такого, как в военных хорах или на оперной сцене, а такого, знаете, почти незаметного, ласкающего и нашептывающего, какой очень любит прекрасный пол и реагирует на него однозначно. А в тесситурной середине – тембристое слияние голосов Мулявина, Бартхевича и Кашипарова. Слияние удивительное и неповторимое. Именно на этой формуле и базировалось магическое многоголосие песняров. Оно варьировалось по динамике от шепота до грома. Оно завораживало и продолжает завораживать до сих пор. А самое главное – это то, что никого и никогда не смущало само слово «Белоруссия», а не «Беларусь». Тогда это вообще не являлось предметом внимания и споров. Это было естественно, привычно и мило. Сегодня же, когда это превращается в предмет дискуссии, как произносить название государства, у меня почему-то возникает неприятное чувство. Словно кому-то удалось вбить маленький, но ощутимый клинышек в некогда целостный и мощный пласт нашего общего совместного жизненного пространства. И это печально.
Аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит. Все земля приняла и заботу, и ласку, и пламя. Лесной партизанской тропе не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе, только в давних. каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье. С нами малые дети, а ты...